Никогда еще солнце, полуденное солнце Стерингвандры, не светило так ярко и не грело так ласково. Переполненный блаженством, я валялся на тахте, жуя какой-то фрукт и запивая вином.
«Я не ослышалась?» — спросила Бипс. «Ты решил остаться?»
«Ну что ты, конечно, я улечу отсюда, но сначала разыщу Гарта».
«Скорее он сам найдет тебя и прикончит. Еще посмотрим, кто кого прикончит».
Она помолчала, склонив на бок очаровательную головку, затем кивнула.
«Пожалуй, я бы посмеялась, услышав это от кого-нибудь другого, но ты слов на ветер не бросаешь». «Однако я здесь не останусь», — добавила она со вздохом. «Хватит с меня. Благодаря Гарту я оказалась за решеткой, благодаря тебе снова на воле. И все дело закрыто. Правда, ужасно хочется знать, чем все кончится. Будь другом, если останешься жив, пошли мне весточку через профсоюз венянских космонавтов». Она протянула листок бумаги. «Держи, здесь все, что я знаю о Гарте».
«Генерал Зеннар», — прочитал я, — «или Зеннар?»
«Не знаю, как пишется. Похоже, это его настоящая фамилия и звание. Однажды при мне к нему так обратился младший офицер».
«А что такое Мордстерторо?»
«Большая военная база. Наверное, самая крупная на острове. Там мы садились и забирали груз. Нас не выпускали из корабля, а за Гартом приезжал огромный, весь в звездах и флажках лимузин. И каждый начальник отдавал ему честь. Он большая шишка. Островитяне его высоко ценят. Извини, но мне больше ничего не известно».
«Спасибо, этого достаточно». Я сложил листок и спрятал его в карман. «Что еще?»
«К вечеру, наверное, у нас будут документы. Я скоро улечу. Мне удалось устроиться на корабль, который на несколько месяцев зафрахтован торговой делегацией. Я подкупила матроса, и он сказался больным».
«Когда старт?»
«Полночь». Голос Бипс дрогнул. «Боже, как скоро! Да, Джимми?» «Я все вижу, потому и расстаюсь с тобой. Ни к чему нам крепкие узы».
«О чем ты, какие узы, не понимаю?»
«Вот и хорошо, когда поймешь, я уже буду далеко».
Разговор действовал на меня угнетающе. До минувшей ночи мои отношения со слабым полом были, скажем, не такими близкими. Бипс молча смотрел на меня, я же, подавленный и сбитый с толку, не знал, что сказать. Оказывается, я совсем не знаю женщин.
«Ну, мои планы не столь конкретны», — промямлил я, но она прижала к моим губам теплый палец.
«Конкретный? Я же вижу. И ради меня ты не станешь их менять. Утром ты твердо знал, чего хочешь».
«Я и сейчас знаю», — кивнул я, пытаясь придать голосу уверенность. «Ты уже... поговорила с кем надо, чтобы меня переправили на Невенкебла?»
«Да, и пообещала двойную плату. Если на острове ты исчезнешь с корабля, у старого Грбонжи отберут лицензию. Но он давно мечтает осесть на берегу, и только нужда заставляет его ходить в море».
«Чем он занимается?»
«Перевозит фрукты и овощи на остров. Он возьмет тебя матросом. Если в гавани ты сбежишь с судна, у него отберут лицензию на ввоз товара, но Грбонжа готов пойти на это ради денег.
Где мы с ним встретимся?»
«Вечером отведу тебя к нему на склад.
А потом?»
«Потом уйду. Ты не голоден?»
«Мы же только что позавтракали».
«Я не это имела в виду», — хриплым голосом произнесла Бипс.
Идти по темному городу, где фонари горели только на перекрестках, было довольно боязно. Мы молчали. Наверное, просто говорить было не о чем. На поясе у меня висел кинжал, а новая дубинка то и дело стучала по стенам, предупреждая ночных грабителей, что не стоит связываться с вооруженным Джимом Дегризом. Наконец, мы подошли к складу. На стук моей спутницы кто-то невидимый открыл небольшие ворота в высокой стене и впустил нас. В ноздри ударил сладковатый запах фруктов. В освещенном углу сидел в кресле седой старик с бородой, прикрывавший чудовищных размеров пузо, которое уютно устроилось на ляжках. Один глаз старика скрывался под повязкой, второй, крошечный как бусинка,
пытливо смотрел на меня.
«Это тот самый парень», — сказал ему Бипс.
«Он говорит на эсперанто».
«Не хуже любого местного», — буркнул я.
«Давай деньги»,
— он протянул пятерню.
«Чтоб ты ушел без него? Ну уж нет. Отвезешь пловечи, получишь деньги».
«Дай хотя бы взглянуть на них».
Глаз бусинка снова уставился на меня, и я понял, что пловечи — это я. Зачерпнув пригоршню монет из сумки, я показал их Грбонже. Старик одобрительно хмыкнул. Сзади потянуло сквозняком, и я резко обернулся. Ворота закрылись. Бипс ушла.
«Можешь спать здесь»,
— Грбонже показал на груду мешков у стены.
«Утром погрузимся и в путь».
Он ушел, забрав с собой лампу. Я постоял в темноте, глядя на ворота, потом уселся на мешки, прислонясь к стене, и положил дубинку на колени. Делать было нечего, и я задумался о том, о сём, пытаясь разобраться в сумятице чувств и желаний. Наверное, слишком глубоко задумался. Когда проснулся, в ворота просачивался солнечный свет. Оказалось, что я лежу, уткнувшись носом в мешок, а дубинка валяется рядом на полу. Я принял сидячее положение, проверил, на месте ли деньги, потянулся и приготовился встретить наступающий день. С большой, надо признаться, неохотой.